Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «У ног Иисуса». Сегодня вторая часть. Из Откровения, глава 19, стихи 12 и 13, следует, что и Иисус Христос предстанет своей любимой невесте с новым именем. Этот факт подтверждает нам Святой Дух в книге Откровения, глава 3, стих 12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего». И имя мое новое. Какая великая Божья слава скрыта и в этих двух женщинах с неизвестным именем. О них мы читаем в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, глава 26, стих 7, в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3, и в Евангелии от Луки, глава 7, стих 37. В Евангелиях от Матфея и от Марка ситуация идентична, и действует там одна и та же женщина. А в Евангелии от Луки картина существенно отличается, но имеет свое объяснение и свою красоту. В Евангелии от Марка читаем следующее, в главе 14, стих 3. «И когда он был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову». Между прочим, здесь уместно заметить, что алавастровый сосуд символизирует нашу материальную плоть. Поэтому, если мы хотим по достоинству прославлять нашего Господа Иисуса, то следует в плоти умереть, чтобы благоухание мира наполнило помещение, алавастровый сосуд пришлось разбить. Для сравнения читаем следующее место в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи 6 и 7. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову». Это два идентичных места, в которых видим одну и ту же женщину. А в Евангелии от Луки, глава 7, стихи 37 и 38, содержание гласит существенно иначе. Читаю этот текст. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшая, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». На первый взгляд может показаться, что в этих трех местах мы имеем перед собой одну и ту же женщину. Но, присмотревшись к их действиям, убеждаемся, что имеем дело с двумя действующими лицами. У евангелистов Матфея и Марка описывается один и тот же эпизод, в которых действует одна и та же женщина с неизвестным именем. В Евангелии от Луки картина существенно иная, но уточняет, что событие происходит в доме у того же Симона. Две женщины с неизвестным именем родственны, но все же разные. Одна из Евангелия от Матфея 26, стих 7, и в Евангелии от Марка 14, стих 3, а другая из Евангелия от Луки, глава 7, стих 37. Первая является прообразом Церкви Иисуса, а вторая является прообразом остатка Израиля. Заметим себе это. А теперь мы сопоставим эту женщину с неизвестным именем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 7, и в Евангелии от Марка 14, стих 3, с Марией, сестрой Марфы, из Евангелия от Иоанна, глава 12, стих 3. Мария, сестра Марфы, которая является прообразом Церкви Иисуса, представляет Его на земле, что символично видим в том, что Мария помазала Иисусу миром ноги. А женщина, которая помазала Иисусу голову, является прообразом Церкви Иисуса, которая будет Его славить на небесах, когда мы будем с Иисусом в духе одно целое. А теперь напрашивается логичное решение этого вопроса. Кто же эта женщина, которая в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 7, и в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3, помазала Иисусу голову? Возьмем во внимание самое главное. Церковь у Иисуса одна, которая прославляет Иисуса как на земле, так и на небесах. Следовательно, мы правомерно можем принять, что женщина с неизвестным именем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 7, и в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3, с одной стороны, и в Евангелии от Иоанна, 12, стих 3, с другой стороны, это одно и то же лицо, то есть, что во всех трех случаях действующим лицом является Мария, сестра Марфы. А чем же родственны Мария, сестра Марфы, с той женщиной из Евангелия от Луки, глава 7, стих 37, имя которой неизвестно? Сообщение о первой женщине красной нитью проходит через весь Новый Завет. А красоту второй и любовь Господа к ней мы должны увидеть духовными глазами. О ней я уже упоминал в Псалме 44, стихи 10, 11 и 17, где Израиль, остаток в 144 тысячи душ, представлен нам царицей. Но лучше, выразительней, красочней мы видим ее в Песне песней, где Израиль представлен без греха, без изъянов, без единого упрека со стороны Господа в адрес Израиля, где Святой Дух рисует нам Израиль таким, каким Господь хочет Израиль видеть. Приведу несколько выдержек из этого замечательного произведения Святого Писания «Сокровищницы Господней». Это произведение трудно переоценить. Мы все в какой-то степени знакомы с песнями песней, но посмотрим теперь на них новыми глазами. Ввиду обширности материала не стану много комментировать, а по ходу текста дам короткие замечания. Итак, в книге «Песни песней», глава 2, стихи 8, 10, 14, читаем. «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Возлюбленный мой начал говорить мне. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Таким образом, Господь Иисус готовил свой народ, чтобы он вышел к нему навстречу и принял его как своего Спасителя, когда он приходил к нему в плоти. Читаем дальше из «Песни песней» в главе 4, стих 7. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Об очень важном сообщении читаем дальше в «Песне песней», глава 5, стихи 1 и 2. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Какими ласковыми словами, какими эпитетами награждает здесь Господь свой народ в лице остатка. На них нет пятна, они совершенно чистые, весь грех прощен. Господь Иисус жаждет этого момента, когда Он встретит свой народ. Тогда он сможет излить ему свою неизмеримую любовь и благословение, как он это делает в отношении детей Божиих, своей церкви. Роса и дождь символизируют благословение. Точно так же и Израиль ждет своего возлюбленного Спасителя, как читаем в «Песне песней», глава 5, стих 1 и 2. Еще раз спрашиваем себя, кто же эта женщина в Евангелии от Луки, глава 7, стихи 36 и 37. В нашем главном тексте о ней особо подчеркивается, что она грешница, и почему-то она стала позади Иисуса и плачет. Итак, об этой женщине сообщается, что она грешница, стоит позади Иисуса, плачет, омывает Иисусу ноги слезами и вытирает их своими волосами, целует ноги Иисуса, мажет ноги Иисуса миром. Все эти действия характеризуют ее как остаток Израиля в 144 тысячи душ, с которым Господь Иисус сделает новое начало в тысячелетнем мирном царстве. Остаток Израиля в 144 тысячи душ и Церковь Иисуса родственны в том, что в тысячелетнем царстве будут вместе. Остаток Израиля в плоти, а Церковь Иисуса в духе. И остаток имеет шанс, как дети Божии, быть спасенными для жизни вечной, если в конце тысячелетнего мирного царства не пойдут за сатаной, когда он снова на короткое время будет отпущен на свободу, чтобы проверить жителей тысячелетнего мирного царства. Рассмотрим теперь по деталям то, что сказано об этой женщине в Евангелии от Луки, глава 7, стихи 37 и 38. Эта женщина – грешница. Вся Библия пестрит сообщениями, как Божий народ изменял своему Богу Иегове и занимался блудодеянием со всеми богами язычников. Как при 40-летнем странствовании в пустыне, так и в обетованной земле Ханаана. А во многом Божий народ еще и превосходил язычников. В качестве примера к этому пункту прошу прочесть у пророка Иезекииля главу 23, историю о Оголе и Оголибе. Эта женщина в нашем главном тексте плачет, поскольку Израиль до макушки погряз в идолопоклонстве и в довершение ко всему не принял Иисуса своим Мессией, что является самым страшным грехом, когда Господь пришел к нему, и которого Израиль так ждал. Параллель мы видим в том, что Марфа пригласила Иисуса, а сама даже не слушала его. В какой-то степени можно себе представить, как горько будут сожалеть обо всем содеянном зле эти 144 тысячи душ, которые уверуют в своего Мессию через двух свидетелей в 70-ю седьмину, когда Господь Иисус снимет покрывало с сердец Израиля. Читаю по этому поводу из книги пророка Захария в главе 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Теперь должно быть все ясно, почему эта женщина, которая является прообразом остатка Израиля, так плачет. Эта женщина стоит позади Иисуса. Евреи, Божий народ, имели по сравнению с язычниками огромное преимущество, о чем читаем в послании Ефесянам в главе 2, стихи 11 и 12. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». А евреи все это имели. В Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 22, читаем дальше. «Ибо спасение для язычников пришло от иудеев, значит, евреи были первыми, а мы, язычники, последними». Но поскольку Израиль не принял своего Мессию, когда он к нему пришел, то Господь Иисус отставил свой народ на 2000 лет времени благодати в сторону, отрезал благородную маслину и стал работать с язычниками, привил дикую маслину. То есть первые стали последними, а последние стали первыми. Это пророчество мы видим уже в книге Бытия, в главе 9, стих 27. «Да распространит Бог Иофета» – язычники – это иофетяне, «и да вселится он в шатрах Симовых». От Сима происходят семиты, то есть евреи. Таким образом, язычники оказались на месте евреев и живут в шатрах, предназначенных для Израиля. И это обстоятельство является не временным, а вечным. О нем читаем в послании Галатам, глава 4, стих 26. «А нынешний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Кому же он есть матерь всем нам? Всем детям Божьим, Церкви Иисуса. А земной Иерусалим является всего лишь прообразом небесного, который был предназначен Божьему народу Израилю. Это видно из описания в Откровении, глава 21. Читайте, пожалуйста, внимательно всю главу. Когда Господь откроет глаза Израилю, и он осознает, что на протяжении многих тысяч лет он постыдным образом занимался прелюбодеянием с другими богами и в конечном итоге отказался от своего Мессии, когда он приходил к своему народу. Ему будет бесконечно стыдно, и он не сможет смотреть Иисусу прямо в глаза. Именно поэтому она, эта женщина из нашего текста, стоит за спиной Иисуса. Она прячется от всех за спиной Иисуса. Мария, сестра Лазаря, которая в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 3, помазала Иисусу ноги, и женщина с неизвестным именем, которая в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи 6 и 7, и в Евангелии от Марка, глава 14, стих 3, помазала Иисусу голову, фактически одна и та же личность. Только в лице Марии Церковь Иисуса славит Господа на земле, а в лице женщины с еще пока неизвестным именем на небесах. Поэтому Мария, Церковь Иисуса, подходит к нему спереди, с дерзновением приступает к трону благодати, миром помазала Иисусу ноги. Остаток в 144 тысячи душ, войдя в тысячелетнее мирное царство, будет жить на земле подножия Иисуса 1000 лет, потому что наследственный грех, по причине которого мы во время благодати умираем, будет этим людям прощен. А сейчас все люди умирают по той причине, что наследственный грех им не прощается. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, имеется в виду наследственный грех, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Сатана и его демоны, как движущая сила при согрешении, будут на время этих 1000 лет связаны. Поэтому, пока дети Божьи, невеста Агнца, 7 лет празднуют на небесах с женихом свадьбу, на земле будет совершаться суд гнева над живыми. После этого суда Божьего гнева начнется 1000-летнее царство мира, в котором дети Божьи, духовный Христос, будут царствовать невидимо в духе. Евреи и все народы будут в 1000-летнем царстве служить Господу в духе, а не так, как при законе. Под народами, вошедшими в 1000-летнее мирное царство, следует видеть язычников, которые в течение 2000 лет времени благодати смешались с евреями. И, как евреи, на основании Откровения, глава 7, стихи с 4 по 8, вошли в 1000-летнее мирное царство. В 1000-летнем мирном царстве все богослужение будет сводиться к прославлению Господа, но на земле. Поэтому эта женщина в Евангелии от Луки помазала миром Иисусу ноги, подножье Иисуса, а не голову. История женщины с неизвестным именем из Евангелия от Луки, глава 7, стих 37, так важна и богата по своему духовному содержанию, что Святой Дух побуждает меня и дальше рассматривать ее. Еще раз напоминаю, чтобы вы на досуге прочитали у пророка Иезекииля главу 23, то есть историю об Оголе и Оголиве, в блуде которых мы видим духовный блуд Израиля с другими богами. Поэтому в грешной или блудной, что то же самое, женщине в Евангелии от Луки, глава 7, стих 37, мы видим Израиль. Я думаю, что, осознав весь свой грех, Израилю есть о чем горько сожалеть и плакать. Беда только в том, что Израиль и сегодня ходит в этом грехе, занимается идолопоклонством в том, что отверг своего настоящего Мессию, а фальшивого, то есть Антихриста, примет в 70-й седьмине. Все дети Божьи видят это распутство, это блудодеяние Израиля, а Израиль не видит это, потому что за его упорное непослушание Господь Иисус наложил покрывало на его сердце, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 3, стихи 14 и 15. «Но умы их, то есть евреев, ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». У пророка Иезекииля в главе 23, стих 45, мы читаем о том, что у них, у Оголы и Оголивы, кровь на руках. Но на руках израильтян находится не только кровь их детей, которых они приносили в жертву чужим богам, и кровь других преступлений, но и кровь Иисуса Христа, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 25. «И, отвечая, весь народ сказал, кровь его, то есть Иисуса, на нас и на детях наших. И весь ужас этого непомерно тяжелого греха станет перед их глазами, откроется им, какая это будет горечь на душе, а вина из-за этого хуления над кровью Иисуса тяготела над ним 2000 лет. 2000 лет Израиль был удален от Бога, то есть стоял в проклятии. А теперь вернемся к главной цели, которую мы рассматриваем в сегодняшней проповеди, поэтому обратимся к Евангелию от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Никоим образом мы не будем с вами осуждать служение Марфы, ибо само служение Марфы было верным и хорошим, но сама Марфа, находившаяся в служении, стояла неправильно. Так мы, в принципе, должны видеть эту ситуацию. Марфе недостает того, что и сегодня многим детям Божиим недостает. А именно это мы видим в тайне безмятежного, беззаботного духа. В настоящее время многим детям Божьим недостает этого в принятии манеры и сущности Господа Иисуса. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.